эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые. Как сегодня в Украине выполняется закон о декоммунизации? Действительно ли все завершилось просто принятием закона? Есть ли какие-то фактические действия, подтверждающие, что он работает? Мы сегодня поговорим об этом с сотрудником Института национальной памяти Сергеем Рябенко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, вот именно ваш институт – это вот центр, который занимается решением всех этих проблем, если вообще можно говорить, что это проблема.
По сути, наверное, да.
Но, с другой стороны, ведь главными участниками процесса переименования вот улиц, площадей, учебных заведений, даже населенных пунктов, должны быть сами местные власти. Вот как вы наблюдаете? Особого энтузиазма можно говорить вообще, что наблюдается, мягко говоря?
Ну, на самом деле, вы правы, что коммунистических названий у нас достаточно много осталось от Советского Союза, от того периода нашей истории. Но сказать, что закон исполняется очень активно, наверное, нельзя, потому что с момента принятия закона и с момента, когда он вступил в действие, прошло еще не так много времени, но тенденция к его исполнению, мы определенную тенденцию уже наблюдаем. То есть, если говорить об Институте нацпамяти, то к нам обращаются представители местных общин, местные советы, городские головы, в основном это восточные, центральные, южные области Украины. И очень часто это обращение о том, что созданы соответствующие комиссии по ревизии и пересмотру топонимики в пределах тех или иных населенных пунктов. Очень часто просят дать, например, историческую справку о том или ином деятеле, в честь которого названа улица там, или площадь, или же город, или же район в городе.
Я жил неподалеку от бульвара Шевченко, а там была троллейбусная остановка, которая называлась переулок Белинского. Я даже не помню, где этот сам переулок, но остановка хорошо. Я всю жизнь, долгое время был уверен, что это вообще Виссарион Григорьевич, великий русский критик. И тут я как-то купил книгу «Улицы Киева» и стал читать биографии тех, именем кого названы улицы. И каково же было мое изумление, когда я узнал, что Белинский, именем которого назван этот переулок, никакой не Виссарион Григорьевич, а красноармеец Чеслав Белинский, про которого все давным-давно забыли. Он вообще из истории выпал. Неизвестно вообще, насколько этот персонаж был реальным, насколько он был мифологическим. Но вот есть целый переулок, который носит имя этого человека.
Могу привести даже обратный пример. На Харьковщине есть село под названием Хрущево-Микитівка. Первая ассоциация с Никитой Хрущевым. Хотя на самом деле к нему никакой отношения. Названо оно в честь двух казаков.
Хрущева и Никиты.
Хрущева и Никиты, на территории Слободской Украины, которые там энное количество лет назад проживали и делали какие-то действия.
Почему в 90-е годы была такая достаточно интенсивная кампания по переименованию улиц, площадей, городов, по избавлению от коммунистических названий без всякого такого закона? Вместе с тем, то, что рядом с исчезнувшим названием остались вполне в себе коммунистические, никого не удивляло. Вот мне всегда поражало это половинчатость, я не мог понять ее причин.
Мне кажется, тут, наверное, стоит разделить вот эту декоммунизацию, которая прошла в 90-е годы, возможно, на несколько этапов. То есть первая такая наиболее массовая волна, если брать Украину, это, наверное, сразу после где-то распада Советского Союза, начала 90-х годов и западные области Украины. Если мы говорим об этой части Украины, то, наверное, там декоммунизация по сравнению с другими регионами имела наиболее массовый характер. Львовская, Франковская, Тернопольская область, Закарпатье, Черновицкая область. Там практически не осталось названий, ни городов, ни даже улиц, связанных с коммунистическим режимом. Например, в Ивано-Франковской области ни одного населенного пункта мы не нашли, который имел бы название, связанное с советским периодом. В то же время, если смотреть на центральную, восточную, южную Украину, то там этот процесс, конечно, тоже шел, но более медленными темпами и не так всеобъемлюще, как в западных областях. Наверное, это было связано с тем, что, во-первых, государство, в общем-то, не проводило какую-то политику в этом отношении, то есть она пустила это все на самотек.
То есть зависело от местной власти?
Зависело даже не от местной власти, наверное, а от активности местных общин. То есть там, где вот в западных областях был настрой на то, чтобы дать оценку этому периоду истории Украины и избавиться от этой символики, то там местные власти хотели или не хотели, но должны были идти на, скажем так, на поводу у своих избирателей, у представителей территориальных общин. Там, где местная община не столь категорично выступала за переименование или же снова-таки считала, что, возможно, это где-то стоит делать, но где-то потом, то местные власти, в общем-то, тоже не особо проявляли активность.
Можно ли в этом смысле сказать, что существует определенная ловушка с историческими названиями на востоке и юго-востоке страны? Начиная почему-то, знаете, что вспоминать сразу географическую карту Днепропетровска. Тогда очень все это ярко всегда было представлено, потому что рабочий город большой, и все эти проспекты были так названы. Но вот с тем же Днепропетровском, да, казалось бы, вот он назван в честь Григория Петровского. Григорий Петровский – это один из самых таких очевидных коммунистических деятелей, бывший народный комиссар внутренних дел Советской России и глава Украинского Верховного Совета, который прямо причастен к Голодомору. Угу. Тогда возвращаемся к историческому имени. Да, историческое имя — это Екатеринослав. Да, город назван в честь императрицы Екатерины II. И тоже не устраивает в этой ситуации. Ну, и что делать?
На самом деле закон не говорит о том, какое должно быть новое название. Закон говорит о том, что вот имена, например, в честь того же Ленина, Петровского, Дзержинского, их просто не должно быть в топонимике. Но дальше уже это предмет местной общины, какое название она, в общем-то, хотела бы видеть для своего населенного пункта или улицы. И тут уже, наверное, стоит местной общине, опять же, проявить активность, подключить историков, краеведов, возможно, чуть больше узнать об истории своего города. Потому что, опять-таки, говорить о том, что Днепропетровск был только там Екатеринославом, а до Екатеринослава на этой территории вообще ничего не было.
Хутор там был.
Хутор, да.
Да, он, конечно, как-то назывался, можно даже легко установить как, но тем не менее, это был ничего не город.
Ну, снова ж таки, имеем топоним тот же Кодак, который крепость достаточно известная, связанная с историей Запорожской сечи. Она, конечно, не на том месте, на котором находится сейчас Днепропетровск современный, но, опять-таки, регион близко где-то. То есть...
Вы представляете, как трудно вообще жителям большого города, вот такого, как Днепропетровск, или как Кировоград, придумать его название. Это же не просто, знаете, улицу переименовать. Улицу можно переименовать в 10 раз. Я сам помню, как на моей памяти еще переименовывалась улица, которая сейчас называется своим историческим названием Ярослава Ванна. Она на моей памяти была и Большой Подвальная. Мои родители еще помнили и Ворошилова, и Полупанова. И, в общем, то, что улица меняет название, это как-то естественно в нашей жизни. А большой город, представляете, вы живете в Днепропетровске, и вы помните, что он был Екатеринославом. Это как бы дуэт. И оказывается, что эти два названия не подходят. И надо просто придумать что-то, что объединяло бы больше миллиона людей.
Ну, на самом деле, с Днепропетровском как раз проблем, возможно, и меньше всего будет. Потому Почему? Что сейчас достаточно большое количество людей считают, что город должен называться просто Днепр, например. То есть, по-украински Днепро в честь реки и, в общем-то...
А с чем могут быть проблемы? С Кировоградом?
С Кировоградом, ну, там есть два варианта, как может называться Кировоград. Есть одна часть местной власти и местных жителей, которые считают, что нужно вернуться к историческому названию Елизаветград.
Ну, тем более, что оно в честь святой, да, а не в честь императрицы.
Ну, с одной стороны, да, с одной стороны,
но
да,
была
но
покровительница
святая была покровительница императрицы.
Да.
И сейчас появилась новая идея с названием в честь реки, которая протекает в городе, то есть Ингул или Ингульск. Тоже достаточно большое количество жителей Кировограда, в общем-то, не против, чтобы город назывался в честь реки.
Хорошо, есть еще
несколько названий, которые пользуются гораздо меньшей популярностью.
Ну хорошо, а что делать с городами, которые вообще действительно практически как города не существовали, когда это название стало объединяющим для нескольких поселков, которые слились в один город? Вот Днепродзержинск, родной город Леонида Ильича Брежнева. Леонид Ильич же не родился в Днепродзержинске, он родился в Каменском. Но это был один из поселков, которые потом стали этим кошмарным именем называться. Все вместе. Что делать? Возвращаться?
Ну, на самом деле, в Днепродзержинске как раз, насколько у меня есть информация оттуда, насколько к нам обращались оттуда люди, то там как раз вопрос возвращения к названию Каменская или Каменка, он достаточно такой объединяющий для местной общины, и особого какого-то сопротивления нет. Точно так же, как с городом Артемовск в Донецкой области, там есть историческое название Бахмут, Бахмутский уезд.
Городом Орджоникидзе, Днепропетровской области, который возник как градообразующий фактически возле большого предприятия. Я тоже помню, что там не было никакого другого названия.
Ну, в общем-то, моя рекомендация, что тут нужно подключать действительно историков, краеведов, людей, которые действительно изучали историю там и этого населенного пункта, там и каких-то сел, хуторов, которые находились до его основания на этой территории. И я думаю, что, в общем-то, ну, какое-то объединяющее название всегда можно найти, которое соответствовало бы требованиям закона.
Этот закон существует параллельно с законом, который увековечивает память героев Второй мировой войны.
На самом деле он существует параллельно с тремя законами, с так называемого декоммунизационного пакета. Один из законов, он действительно увековечивает победу над нацизмом во Второй мировой войне, но есть еще закон об увековечивании памяти борцов за независимость Украины в 20 веке.
Но это законы именами борцов за независимость Украины, улицы на востоке в центре практически не названы, названы на западе, с этим нет конфликтов. А вот есть интересная история с теми военачальниками, например, которые действительно подпадают под действие закона о увековечивание памяти героев войны. А с другой стороны, они члены Политбюро ЦК КПСС, члены Центрального комитета партии, люди с противоречивыми тоже биографиями, знаете. Потому что мы же знаем, что так жизнь была устроена, что вот ты был героем на войне, а потом возвращался, участвовал в оккупации Венгрии, в оккупации Чехословакии, в партийной работе. В общем, и до войны ты, в общем, был не ангелом, мягко говоря. И что, мы же не представляем себе улицы какого-нибудь Молотова.
Ну,
а Молотов был одним из реальных действующих персонажей Второй мировой войны. Может быть, даже более влиятельным, очень многие военачальники с точки зрения достижения результата. А улица какого-нибудь генерала или маршала советского, не имеющего, может быть, даже отношения к Украине, она, безусловно, сохранится.
На самом деле, тут есть одно решение, которое, в общем-то, может устроить и жителей, в том числе и восточных, и южных областей Украины, у которых там, возможно, существуют какие-то предубеждения относительно этого закона. Мы должны перенести акцент вот с этого верхнего эшелона, то есть там с политбюро, с генералов, маршала, с вот этого вот иконостаса, на простого солдата, который, в общем-то, на своих плечах вынес всю эту тяжесть войны, и, в общем-то, победа была достигнута не потому, что Сталин там давал какие-то ценные директивные указания, а просто потому, что вот эти вот простые солдаты исполняли свой долг. В любом случае, я думаю, что в каждом населенном пункте найдется солдат, земляк, который связан с этим населенным пунктом, который достойно исполнил свой долг, возможно, имел государственные награды там, в период войны, не осуществлял каких-то там преступлений против человечности, воинских преступлений там, или геноцида, не дай бог. И вот эти вот люди, в общем, как по мне, они намного больше заслуживают увековечивания в топонимике.
Да, я с этим даже не спорю, я просто хочу понять, что в рамках этих двух законов делать с генералами и маршалами.
Но с генералами тут универсального подхода не будет. Тут нужно будет разбирать каждый конкретный случай, естественно. Потому что очень много есть таких случаев, например, когда человек в 37-38 году, например, по линии НКВД, он был причастен к политическим репрессиям, а в годы войны, ну, он формально как бы участник, там, ветеран и...
А удастся Украине оставить свои, собственно, национальные истории одновременно, скажем так, бойцов украинской повстанческой армии и вот руководителей партизанского движения в годы Второй мировой войны? Причем не тот, вот таких, как, допустим, Сидор Ковпак или Александр Федоров.
Останутся те, кто не осуществлял воинских преступлений, тех преступлений, которые подпадают, в общем-то, под действие Римского статута, то есть там четыре категории вот этих международных преступлений. Я думаю, что в любом случае, если люди совершали такие преступления, если есть установленные факты и тем более там какие-то решения судов, которыми эти факты установлены, то, в общем-то, эти люди не должны быть глорифицированы, в том числе и в топонимике. То есть, на самом деле, основная цель этого закона, это, в общем-то, государство устами высшего законодательного органа дало впервые оценку советскому периоду истории и коммунистическому тоталитарному режиму, и нацистскому тоталитарному режиму, которые оба по отношению к Украине, в общем-то, были оккупационными.
Сергей Рябенко, сотрудник Украинского института национальной памяти в программе «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портник. Оценка режима, который дается властью, да, и восприятие этого обществом, это, мне кажется, не совсем одно и то же. Потому что сколько бы мы ни говорили об оккупации этой территории на протяжении там, периода 1920-го, допустим, вот, начиная вот ровно с этого момента, по 1990-е, может быть, даже по 2014 годы, а в общественном сознании это не была оккупация. Огромное количество людей не воспринимало себя в качестве жителей оккупированной территории. Этим, кстати, жители Украинской ССР очень сильно отличались. Отличались от жителей Латвии, Литвы и Эстонии. Но мне кажется, что украинское отношение, оно было иным. И вот как это менять?
Я думаю, что это может измениться только с течением времени, и то, что государство все-таки дает оценку и в своей политике будет проводить соответствующие линии, все-таки оно будет определенным образом влиять, в том числе и на сознание и того поколения, которое уже не жило в советский период и которое уже, в общем-то, родилось в независимой Украине и отождествляет себя уже с Украиной как независимым государством. В любом случае, это не будет, как по мне, одномоментный процесс, то есть вот приняли закон и все там, сознание людей вот все поменялось. На самом деле закон это только, возможно, там один из первых этапов переосмысления своей истории. Есть еще четвертый закон декоммунизационного пакета, который напрямую как бы касается процесса декоммунизации, это закон об открытии архивов советских спецслужб. И возможно, что именно в связке с тем, что будут открываться архивы, будут извлекаться какие-то новые факты, о которых общество, в общем-то, или не знало, или знало недостаточно, то это все в той или иной мере будет влиять и на формирование сознания.
Есть тут еще, мне кажется, такое важное обстоятельство, как отсутствие, если хотите, общей истории, вот такой, по крайней мере, истории 20 века, у разных украинских регионов. Есть проблема, с одной стороны, вот Запад и центр страны с богатой такой историей, и средневековые, и 19 век, и 18 век, и 20 века были там в начале свои какие-то фигуры. А вот есть индустриальный Восток, где вся история, это вот собственно то, что происходило, начиная с советского времени реально. Появлялись эти города, у них были первые секретари горкомов, обкомов, директора заводов. Ничего другого до этого не было, и вот и потом.
В определенной мере да. Но, наверное, если покопаться чуть-чуть глубже, именно до основания вот этих вот городов, то, в общем-то, определенный пласт истории и на этих территориях мы найдем.
Да, население себя с ним не отождествляет. Вот еще. проблема есть.
Проблема есть, да. Действительно.
Как с этим быть?
Я думаю, что в любом случае, как я сказал, процесс не будет одномоментным, но если все-таки действительно историки, краеведы, вот просто люди начнут больше интересоваться историей, ну, не только своего вот конкретного там села, населенного пункта, а посмотрят чуть-чуть выше, там, на уровень там района, области, то, в общем-то, я думаю, что найдутся и локальные персонажи, которыми, в общем-то, можно будет и гордиться, и которые заслуживают того, чтобы быть увековеченными в топонимике в той же. Все зависит, я думаю, действительно от активности общества.
Ну, ведь тут такое восприятие истории, оно ведь полная неожиданность. Я очень хорошо помню, как поражались в Щецине, когда местное издание газеты «Выборчик» провело опрос читателей, кого они считают лучшим жителем Щецина 20 века. И вот люди, которые жили в этом польском Щецине, практически там подавляющим большинством голосов отдали пальму первенства бургомистру довоенного немецкого Щецина, с которым они, это наш, собственно, с которым они никогда не имели ничего общего. Они вообще не жили в этом городе, когда он был бургомистром. Они туда все приехали, когда и все те, кто хоть как-то о нем бы помнил, уехали в Германию. Обаяние этой личности с точки зрения городских традиций столь велико, что оно сильнее последующей польской истории. Тут тоже может быть в украинских реалиях то, чего вы не ожидаете.
На самом деле, может быть, действительно много моментов, которых мы не ожидаем, но, наверное, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает.
А какова роль Института национальной памяти во всем этом вот изменении подхода к истории?
Если говорить о пакете законов о декоммунизации, то мы были одними из разработчиков этих четырех законов. И, в общем-то, один из этих четырех законов, а именно закон об открытии архивов, он напрямую касается и деятельности института, поскольку предусматривает создание отраслевого архива, в который будут переданы документы советских спецслужб.
Ну, то есть это означает, что в какой-то момент вы начнете играть ту же роль, которую, допустим, в Польше играет Институт национальной памяти, вы станете публикатором документов, который будет взрывать общественное, так сказать, сознание.
И публикатором, и, я думаю, и теми, кто будет просто обеспечивать доступ всех, кого интересуют, в общем-то, эти документы. Но я думаю, что с любой стороны, рано или поздно, но эти все документы должны быть доступны обществу.
Да, но есть важная просто интерпретация. Вот я заметил, что в Польше многие сотрудники института стали такими, я бы сказал, самопровозглашенными стражами общественной морали. Они интерпретировали документы. Вы знаете, что такое документы спецслужб? Не мне важно сказать. Их можно воспринять так, а можно сказать иначе. Можно понять, что вот этот человек был сотрудником или агентом спецслужб, а можно понять, что он просто был человеком, за которым велось наблюдение, его пытались использовать в качестве агента влияния. С ним там общались без каких-либо результатов. Так, кстати говоря, объектами интереса института стали многие видные политики в Польше, и им пришлось доказывать, что они не верблюды, мягко говоря, после вывода в института.
Статус польского института памяти народовой, он немножко более широкий, чем статус нашего института, то есть они занимаются еще и иллюстрацией. Да. Да. У нас все-таки иллюстрацией занимаются будут совершенно другие органы, то есть институт даже после принятия специального закона об его деятельности, он не будет заниматься в той мере иллюстрацией, которой занимается польский институт. И, в общем-то, если уже касаться вопроса интерпретации документов, то, наверное, действительно любой историк или исследователь или просто человек, которому интересно поработать с этими документами, он в какой-то мере может интерпретировать их согласно своим там убеждениям, восприятию, знаниям и другим факторам. То есть, в связи с этим, я думаю, что именно то, что закон провозгласил возможность для каждого доступа к этим документам, это будет своего рода гарантией, что даже если кто-то там из сотрудников нашего института, либо же любого другого государственного органа, будет давать какую-то интерпретацию свою этим документам, то кто угодно сможет точно так же поднять эти документы, самостоятельно с ними ознакомиться и сделать свои выводы, которые не обязательно будут, возможно, совпадать с выводами сотрудников института или...
Это я правильно понимаю, что вы уже после Майдана пришли в институт?
Если говорить конкретно обо мне, да, то с июня месяца я там официально.
Да. Но команда, она так формировалась уже после того, как победила революция достоинства. А до этого институт ведь был фактически синекурой коммунистической партии Украины. Вот как это ни странно, да, прозвучит. И вот что тогда? Вот я хотел понять смысл его существования все эти годы. Существует институт, который должен, по идее, быть органом, рассказывающим о том, что на самом деле происходило в истории тоталитаризма, а руководит этим органом коммунисты, команда там соответствующая. Вам не вышло, что вообще эта институция была вся в руинах?
Если говорить о том институте, который существует сейчас, как центральный орган исполнительной власти, то, по сути, он был создан с нуля с января этого года. До того он существовал в формате как научно-исследовательская институция и занимался, в общем-то, насколько я знаю, по общению с предыдущими сотрудниками, больше вопросами теоретическими. То есть они с научной точки зрения пытались дать концепцию, что такое национальная память, как она должна формироваться, что она в себя включает. Ну, в общем-то, сугубо такими научными больше вопросами.
А вы видите, что когда-нибудь в России появится свой институт национальной памяти? Потому что мне кажется, что без его появления, то есть без появления, так сказать, доступа к архивам Комитета государственной безопасности СССР и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, мы никогда с прошлым не рассчитаемся до конца.
Это, конечно, вопрос очень интересный и философский. Я думаю, что для того, чтобы такой институт, либо же какое-то другое учреждение, которое будет заниматься этими вопросами в России, появилось, в первую очередь этого должно захотеть российское общество. То есть оно должно захотеть знать правду, оно должно поставить на повестку дня вопрос открытия архивов. Потому что если общество будет пассивно, и если пустить это все на самотек, то ни государственный аппарат, ни теперешняя российская власть, как по мне, не заинтересованы в открытии советских архивов.
А вы считаете, что в Украине именно общество хотело открыть архивы?
Я думаю, что совпали интересы и общества, возможно, не всего, но, возможно, той части, которая выступила локомотивом и революции достоинства Евромайдана, и части политических элит, и, возможно, какого-то желания хотя бы вот в этом небольшом сегменте стать ближе к европейским странам, ну и вот сыграла совокупность вот этих вот факторов.
Я очень хорошо помню, что в России в начале 90-х годов был очень большой общественный, политический, журналистский запрос на правду и на открытие архивов. И проводились недели памяти, было огромное количество бесед с уцелевшими жертвами сталинских репрессий, но потом наступило какое-то разочарование в этой правде. Может быть, люди посмотрели в зеркало и пришли в ужас. И вот я думаю, не будет ли в Украине такой же реакции на то, когда начнет появляться адекватная, правдивая информация о том, в кошмаре, в котором люди жили здесь на протяжении всех десятилетий коммунизма.
Я думаю, что, конечно, какая-то часть информации, возможно, будет шоком для части, либо же большей или меньшей части украинского общества, но все-таки, я думаю, мое мнение, что правда все-таки важнее, что общество имеет право знать правду.
Все-таки где большая часть архивов, по-вашему? Здесь или в Москве? Вот украинских архивов.
Опять-таки сложный вопрос. Почему? Да потому что до сегодняшнего дня, если, например, брать архив службы безопасности центральной, который находится здесь на улице Золотоворотской в Киеве, то приблизительно мы знаем, какие документы, какая информация здесь находится. Если брать, например, архивы службы безопасности по регионам, либо же архивы системы Министерства внутренних дел, то до конца неизвестно, какие документы там сохранились и сколько их, и мы знаем, можем оперировать только приблизительными цифрами. Есть, конечно, информация о том, что последний председатель КГБ СССР Николай Галушко, который потом возглавил Российскую Федеральную службу безопасности, вывез в Москву в 1991 году документы на агентуру КГБ, которая была внедрена в том числе и в некоторые партии национал-демократического толка. Но документального подтверждения ни я, ни те люди, которые сейчас работают в этом архиве, и которые возглавляют его, и которые являются штатными работниками, до сих пор такого документа не находили. То есть информация есть, но...
А списки агентуры есть?
Частично сохранились. В практике КГБ просто была такая особенность, что периодически они документы, которые могли их компрометировать, они почищали, уничтожали. Часть документов, конечно, пересылалась в Москву, части документов снимались копии, делались какие-то выписки. То есть по вот этим вот крохам что-то можно будет восстановить. Но основная часть агентуры, конечно, не сохранилась.
Это означает, что и предыдущий глава службы безопасности Украины, я имею в виду, который был при Янукович, Катерина Кеменко, тоже мог выехать в Москву со списком агентуры, повторить подвиг Галушко, так сказать.
Ну, теоретически, да.
То есть мы все время сталкиваемся в Украине с ситуацией, когда украинская агентура становится легкой добычей российских спецслужб.
У нас, в общем-то, уникальная ситуация с архивом СБУ, потому что служба безопасности, если брать суто законодательный аспект, она не является правопреемником КГБ. Но, тем не менее, до сегодняшнего дня вот по этой традиции такой непонятной продолжают хранить секреты КГБ. Сейчас, конечно, в связи с принятием закона и с новым подходом и руководства службы, и руководства архива, доступ людям туда открыт, и, в общем-то, практически 99, наверное, процентов документов, которые могут интересовать общество, то человек может прийти, написать заявление и с этими документами работать. Но, тем не менее, вот при Януковиче была практика, что к некоторым там фондам, делам, документам доступ ограничивался.
В любом случае, это означает, что мы можем еще ждать на пути этой декоммунизации открытия архива и еще много разных открытий. Нашим гостем сегодня был сотрудник Украинского института национальной памяти Сергей Ребенко. Провел эту программу для вас Виталий Портников.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу радио «Свобода».
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Людей, которые привыкли к чтению, изумляет, что в старых книгах они вычитывают те же речи, которые звучат и сегодня. Вот в прошлой передаче мы вспомнили Сухого Кобылина. Господин Платонов пишет, что после этого открыл его книгу и был поражен, ну вот хотя бы такими словами этого писателя, которым 150 лет. Когда ближе, как можно...